29. Душа Ферранта. Произведение, приписываемое авантюристу и сочинителю Ферранте Паловичино, годы жизни 1616-1644, биография которого, наряду со многими другими источниками, легла в основу линии Ферранта в романе Эко. Некоторые сюжетные ходы Паловичино переработаны Лесажем. Паловичино был обезглавлен в Авиньоне по приговору Инквизиции. С какого места возвращаться к истории Ферранта? Роберт решил начать со дня, когда тот, предав французов, с которыми обманно соратоборствовал в Казале, прикинувшись капитаном Гамберо, утек в испанские палатки. Возможно, там его с распахнутым объятием дожидался некий Грант, обещавший забрать Ферранта по скончании войны с собой в Мадрид. Там началось восхождение Ферранта к периферии испанского света. Там он постиг, что добродетель властителей — это их самоуправство, что власть — ненасытимое чудовище, перед которым необходимо присмыкаться преданным рабом, ловя самые мельчайшие объедки с накрытого для начальников стола и иметь путь для медленного и мучительного восхождения, сначала в качестве наушника, наемного убийцы и конфидента, впоследствии выдавая себя за благородного. Ферранту было не отказать в живости ума, хоть и направленного козлу, и в той обстановке он сообразил, как надлежит орудовать, то есть либо перенял по наущению, либо усвоил по наитию азбуку царедворной психологии, которую господин Саласар в свое время втолковывал Роберту, цивилизуя. Ферранд лелеял свою посредственность, низость ублюдочного рождения, не опасаясь быть недюжинным в посредственных вещах, дабы не открылось, что он посредствен в вещах недюжинных. Он понял, что когда невозможно одеться во льва, надо одеваться в лисицу. К тому же от потопия больше сбереглось лисиц, нежели львов. У всякого своя мудрость. И от лисы Ферранд перенял, что игра в открытую не сулит ни удовольствия, ни пользы. Если от него требовалось распространить клевету среди чьей-то челяди, чтобы она постепенно дошла до ушей хозяина, и он был уверен в благорасположении сенной девки, то заявлял, что пойдет в кабак и напьется с кучером. А если кучер был его товарищем по обжирательству в трактире, то, по словам Ферранта, лучше было начинать с камеристки. Не понимая, что замыслил Ферранд и что ему же содеяно, посылавший его терялся в догадках, а Ферранд убеждался, что тот, кто собственных карт разом не открывает, держит всех в кулаке. Окружая себя неясностью, он пробуждает уважение во всех. Устраняя конкурентов, с первоначала ими были стременные пажи, потом всякие дворяне, почитавшие его ровню, он взял обычай всегда стрелять в спину и никогда в упор. Ум, сталкиваясь с подло расставленной ловушкой, пасует. Хитроумие в непредсказуемости. Если он делился намерением, это бывало лишь обманно. Наметив в воздухе какой-то жест, двигался совсем иначе, опровергая мнимое умышление. Не нападал до тех пор, пока видел, что противник обретается в полной силе. Напротив, выказывал ему уважение и дружбу. Разил же, когда тот открывался, беззащитный, и тогда волочил недруга к пропасти с видом, будто спешил ему на помощь. Лгал частенько, но осторожно. Помнил, чтоб верили, следует подчас свидетельствовать истину даже себе во вред, или замалчивать, даже когда она могла бы снискать ему восторги. С другой стороны, он старался приобрести репутацию искреннего человека среди низших, с целью, чтоб слухи об этом достигли владетелей. Он полагал, что даже если морочить равных себе возбранено, тем не менее не морочить сильнейших безрассудно. Однако он не вдавался в откровенности, то есть не излишествовал, боялся, что окружающие подметят его привычку и в какой-то день предугадают его поступки. С другой стороны, и двурушничеством не злоупотреблял, дабы не вышло, что его подловили на обмане. Чтобы стать мудрее, он понуждал себя терпеть глупцов, которыми окружался, но не валил на них огульно любую свою ошибку. Только в случаях, когда ставка бывала высокой, заботился, чтобы иметь неподалеку чью-то дурью голову, вдобавок высунутую по вздорному тщеславию в первый ряд, тогда как Ферран джался сзади, которую даже не он сам, а другие люди могли бы овиноватить в провале дела. В общем, все, что могло прославить, выглядело плодом его действий, а все, что могло осрамить, он подстраивал, чтобы делали другие. Демонстрируя ловкость, правильнее сказать, ушлость, он знал, что сколько выставишь на показ от себя, столько же и таить в тени. Это ценится дороже показа. Замыслив побахвалиться, он прибегал к немому красноречию, небрежно бравировал достоинствами, был начеку, не обнаруживаясь во всей красе. Постепенно продвигаясь по общественной лестнице, оказавшись среди людей высокого положения, он копировал их речи и обычаи, но делал это только перед низшими по званию, если желал их зачаровать ради какого-то своего беззаконного замысла. С вышестоящими же берегся, дабы не щегольнуть познаниями, и расточал похвалы тем свойствам, которыми втайне обладал сам. Он выполнял любые безнравственные поручения, но только если злодейство не предполагалось столь грандиозным, чтобы вызвать годливость. Если от Ферранта ожидались уголовства непомерные, он не брался. Во-первых, чтобы не подумали, что однажды он способен супостатствовать против хозяев, а во-вторых, если вина вопияла к небесам, ему не было расчета превращаться в ходячую коризну. Прикидывался благоговейным, на деле же чтил только попятничество, попиранье доброты, себялюбие, неблагодарность, презрение к святыням. Поносил Господа в сердце своем и думал, что мир сотворен на авось, однако доверялся фортуне, надеясь, что удается поворачивать ее на пользу тем, кто умело перекладывает вожжу. В недолгие разгулы он путался только с замужними бабами, невоздержанными вдовами, распущенными девками, и то с большим разбором, так как, плетя свои козни, Ферран часто отказывался от немедленных услад, лишь бы ввязаться в новую кову. Испорченность не позволяла ему отвлекаться. Так он жил день ото дня, замирая, подобно убийце, подкарауливающему жертву под палисадом в темном месте, там, где клинки кинжалов не выдадут себя сверканьем. Он знал, что первейшая формула успеха — это дождаться оказии, и переживал из-за того, что оказия слишком долго не возникала. Мрачная и упрямая дума лишала спокойствия его душу. Он забил себе в голову, будто Роберт узурпировал место, принадлежавшее ему по праву, и какое ни есть награждение оставляло его неублаженным, и единственную формой благосостояния и счастья в глазах его души могла быть невзгода брата, при условии, что он бы, Феррант, выступил причиной этой невзгоды. В остальном же его воображение было населено исполинскими призраками, побивающими друг друга, и не было моря или земли или неба, где бы он имел убежище и покой. Что он имел, ему казалось зазорно, что он желал, было мучительно для него. Он не улыбался, разве только в кабаках, подпаивая очередных невольных осведомителей, но в сокровении своей комнаты подолгу показывался перед зеркалом, чтобы понять, способно ли движение выдать его беспокойство, не выглядит ли у него взгляд дерзким, не придает ли чересчур склоненная голова ему нерешительный вид, а слишком глубокие морщины лба не делают ли его зловещим. Когда же он прекращал упражнения, когда отбрасывал и по усталости, и по вечерней познате своей личины, становился ясен его истинный облик. И вот тут... О, единственное, что мог произнести тут Роберт, были строки стихов, читанные несколькими годами прежде. «Кромешно у него зеницы, но в них звездится алый свет, и злокипучие зорницы там брызжут, будто сон комет, и вопль гремящ, и дух паскуден, и облик дик, и лик бессуден». Поскольку никто не совершенен, и паки в злокачественности, и он не был вполне способен усмирять излишества своего лиходейства, Ферант не избег промаха. подосланный хозяином на похищение целомудренной девушки из высокой семьи, сговоренной за достойного человека, он осыпал ее любовными письмами от имени своего принципала. Дальше, при том, что девушка отстранила ухаживание, он проник к ней в альков и, низведя до жертвы насильственного соблазнения, надругался над ней. Единым махом он оскорбил и ее, и жениха, и того, кто заказывал увоз. По оглашении злодейства подозрение пало на барина, и тот погиб на дуэли с поруганным женихом изнасилованной, но Феррант в это время уже пересекал границу Франции. В минуту веселости Роберт надумал переправлять Ферранта через Пиренейский перевал ночью, в январе, верхом на ворованной ослице, по всей видимости, совершавшей искупительное паломничество, что явствовало не только по покаянной истертости ее шкуры, но и по великому пощению, трезвости, воздержанности и умеренности, способствовавшим умерщвлению плоти. Богобоязненность этой твари была такова, что при каждом шаге, преклоняя колено, лобызала землю. Отроги гор были обмазаны свернувшимся молоком, отвердели, звенели под копытами. Те немногие деревья, что не были погребены под снегом, казалось, стояли без нательных рубах, и потому еще больше мерзли и тряслись не под ветром, а в ознобе. Солнце сидело в своем дому и не отваживалось даже выходить на балкон. Если же оно высовывало кончик носа, даже эта часть лица была плотно укутана облачными отрепьями. Редкие встречные, как монахи Монтелевета, могли пропеть гимн аббатства «Снегом омывшись и обелившись я». Сам Феррант, убеленный мучинистыми присыпками, принимал все более итальянский вид, напоминая мукомола из флорентийской «Академии отрубей». Одною из ночей столь велики и жирны были клопья хлопяной ваты, что он опасался, не обратиться ли в снеговой столб, как другие в соляной. Сипухи, нетопыри, сычи, пугачи с конюками таковали вокруг него в такой сарабанде, будто собирались подманить. В конце концов он ткнулся носом в пятки повешенного, болтавшегося на суку, гротескный эскиз по сумрачно-свинцовому фону. Однако Феррант, хотя романы и принято украшать забавными описаниями, не мог быть выведен героем комедии. Он должен был преследовать цель, воображая по собственному подобию тот Париж, к которому подвигался. И вот Феррант вожделел: «О, Париж! Беспредельная бухта, где киты видятся мелкостными, как дельфины! О, страна сирен! О, ярмарка тщеславия! Сад удовлетворений, меандр интриг! О, Нил низкопоклонничества и океан притворств!» И тут Роберт, желая изобрести такой ход, который никем из сочинителей романов до оных пор не использовался, с целью передать ощущение этого прожарливца, шедшего на завоевание города, где затмевают друг друга Европа вежеством, Азия изобилием, Африка причудливостью и Америка богатством, и который для новизны является полем, для обмана королевством, для роскоши центром, для любителя ареной, для красоты амфитеатром, для моды колыбелью, а для добродетели гробницей, вложил в уста Ферранту вызывающий выкрик: «Париж, посмотрим, кто кого». От Гаскони до Пуату, а от Пуату до Иль-де-Франца, Феррант повсюду наплел интриг и бесчестности, давших ему переложить маленькое состояние из карманов некоторых простаков в собственные и прибыть в столицу в облачении молодого дворянина, выдержанного и приветливого господина Дель Поццо. Не достигла еще Парижа молва о его мадридских проделках. Он наладил связи с испанцами, вхожими к королеве. Они сразу оценили его ловкость в деликатных делах для государыни, которая, хоть и верна была супругу и уважительна к кардиналу, поддерживала сношение со станом врагов. Его слава безотказного исполнителя донеслась до сведений Ришелье, который, глубокий знаток человеческого сердца, рассудил, что индивид без совести, услужающий монархине, как всем известно, неимущий, ради более щедрого вознаграждения, послужит и ему, Ришелье, как и было сговорено в настолько глубочайшей тайне, что даже самые доверенные сотрудники не знали о существовании этого молодого агента. Не говоря уже о навыках, приобретенных в Мадриде, Феррант имел редкие способности к быстрому усвоению языков и к подражанию акцентам. Не в его обычае было выставлять дарования, но однажды, когда Ришелье принимал английского шпиона, Феррант показал, что способен беседовать с тем предателем. Поэтому Ришелье в один из трудных моментов взаимоотношений между Францией и Англией отправил Ферранта в Лондон, где тот должен был притвориться мальтийским купцом и собирать информацию о движении судов в портах. Феррант в какой-то степени увенчал мечту жизни. Теперь он шпионил не на простого хозяина, а на библейского Левиафана, чьи руки досягали куда угодно. «Шпион!» — возмущался, охваченный омерзением Роберт. «Чума прилипчивее любых придворных хвороб. Гарпия, простирающаяся над тронами, с нарумяненным лицом и обостренными когтями, парящая на вампирьих крыльях, подслушивающая широчайшими перепонками, мышь летучая, видимая только в ранних сумерках, гадюка среди роз, аспид, цветочная тля, обращающая в отраву нектар, сладостно пригубляемый, мизгирь коридорный, тот, кто ткет паутину утонченных разговоров, дабы улавливать любое насекомое, попугай с крючковатым носом, который все, что слышит, пересказывает, превращая истинное в ложь и выдавая ложь за истину, хамелеон, перенимающий каждый цвет и облаченный в любое, кроме одежд, соответствующих его подлинному виду. Подобных качеств всякому приличествовало бы устыдиться, кроме как раз того, который волею небес или преисподни был рожден для угождения злу». Но Феррант не довольствовался шпионажем и владычеством над теми, чьи признания он переторговывал. Ему хотелось быть, как говорили в его эпоху, двойным шпионом, который, подобно мифическому уроду Амфисбене, одновременно шел в обе стороны. Ежели Агон, на котором сталкиваются власти, может представлять собой лабиринт интриг, кто будет Минотавром, воплощающим сращение двух несходственных естеств? «Двойной шпион. Если поле, на котором разворачиваются придворные рестанья, носит имя «Сущий ад», где струит по руслу неблагодарности свои полные воды флегетон забвения в бурномутных водоворотах страстей, кто же будет трехзевым цербером и залает, вынюхав пришельца, вступившего в адские края, дабы быть пожранным? Тоже двойной шпион». Засланный в Англию шпионить на Ришелье, Феррант решил обогатиться, оказывая услуги и англичанам. Набравшись сведений от челяди, от низкоразрядных конторских, под пиво из громадных кружек, в притонах, продымленных бараньим салом, он предстал перед священнослужителями, заявив, что является испанским пастырем, желающим отринуть римскую церковь, не вынеси я мерзот. Мед для ушей антипапистов, искавших оказий для обличения католического духовенства. Не потребовалось даже от Ферранта присягать в том, что ему не было известно. У англичан имелись анонимные показания, то ли выдуманные, то ли подлинные, какого-то католического священника. Феррант только завизировал их бумагу, подписавшись именем одного викария из Мадрида, который некогда повел себя с Феррантом высокомерно и которому тот решил отомстить, как подвернется раз. Посылаемый от англичан снова в Испанию, на поиски новых свидетельств от представителей клира, расположенных оклеветать священный престол, в портовом кабачке Феррант познакомился с генуэзцем, вкрался в доверие и выведал, что тот на самом деле Махмуд, ренегат, принявший на Востоке магометанство и под видом португальского купца, собирающий данные о состоянии английского флота, в то время как другие разведчики высокой порты занимаются тем же делом во Франции. Феррант открылся тому, будто работает на турецких агентов в Италии, и будто тайно перешел в ту же мусульманскую веру и имеет имя Дженнетоглу. Он продал Махмуту сведения о передвижениях английских судов и взял за это награждение, а также за согласие оповестить кое о чем собратьев во Франции. В то время как английские церковники считали, что он отправился в Испанию, он решил попользоваться еще одной выгодой, сопряженной с бытностью в Англии, и связался с флотским ведомством под именем венецианца Грансиолы. Вымышленное имя означало «морской паук» в честь преснопамятного капитана Гамберо, креветки, состоявшего якобы на секретных поручениях при Совете Венецианской Республики, в частности, разведывающего планы французского торгового мореходства. Ныне, объявленный вне закона за дуэль, он словно не имеет дороги, кроме как искать приюта в дружественной стране. Дабы доказать добрую волю, он оповестил уполномоченных английского адмиралтейства, что Франция заслала разведывать английские гавани одного Махмута, турецкого шпиона, и тот проживает в Лондоне, прикидываясь португальцем. У Махмута, арестованного в тот же день, были найдены планы английских доков, и Ферранд под именем Грансиолы был признан личностью, заслуживающей доверия. Получив обещание английского вида на жительство по исправлении службы и с задатком в виде крупной первой суммы, он был отправлен во Францию, где должен был объединиться с другими английскими разведчиками. В Париже он сразу преподнес кардиналу Ришелье всю информацию, которую англичане выпытали у Махмута. Потом связался с друзьями генуэзского ренегата, адреса которых были от того получены, и явился к ним как Шарль де Лабреш, монах-растрига, переметнувшийся к неверным и сумевший затеять в Лондоне такую интригу, которая дискредитировала все христианское племя. Те подосланные взяли Феррантовы речи на веру, благодаря тому, что к ним уже попала книжица, в которой англиканская церковь обнародовала низости одного испанского священника. А в это время в Мадриде по публикации брошюры арестовали прелата, которому Ферранд приписал предательство, и ныне он дожидался казни в застенках инквизиции. Ферранд разузнавал от этих турецких агентов все, что они успевали нашпионить во Франции, и понемногу пересылал эти сведения в английское адмиралтейство, получая каждый раз причитающуюся плату. Через некоторое время он пошел к Ришелье и объявил ему, что в Париже у всех перед носом работает турецкая шпионская сеть. Ришелье в очередной раз восхитился ловкостью и преданностью Ферранта до такой степени, что поручил ему еще более замысловатое дело. Вот уж немало времени, как кардинал интересовался тем, что делалось в салоне маркиза Рамбуе, и подозревал, что у тамошних вольнодумцев случаются нелестные отзывы о нем. Ошибкой кардинала было заслать к Рамбуе своего порученца, который в наивности задал маркизе вопрос, не было ли недозволенных высказываний. Артиника ответила, что ее приглашенные превосходно представляют себе ее мнение о его высокопреосвященстве, и даже имейся у них противоположные взгляды, они не осмелились бы их обнародовать в ее Артиникином присутствии. Обескураженный кардинал начал выжидать, пока появится в Париже чужестранец, который сможет получить доступ в этот ареопаг. Тут Роберт, не имея охоты выдумывать разные обманные перипетии, за счет которых Ферранд сумелся бы втереться в общество, решил, что проще всего провести его по чьей-то рекомендации и в переодетом обличии. Парик, седая накладная борода, кожа, состаренная гримом и притираниями, черная повязка на левом глазу. Вот перед нами аббат де Морфи. Роберт не мог допустить, что Ферранд, целиком и полностью походивший на него, был рядом с ним в те самые, вспоминавшиеся теперь как столь далекие вечера. Но он помнил, что видел одноглазого аббата и решил, что это, по-видимому, был Ферранд. Ферранд, который именно в этом благородном собрании по прошествии 10 и более лет снова встречает Роберта. Невозможно описать ликование злобы, когда наглый проходимец вновь обрел ненавистного брата. С лицом, которое выдало бы искажающая гримаса враждебности, не будь оно прикрыто атрибутами маскарада, он сказал себе, что, наконец, уничтожит Роберта и завладеет его именем и имением. Вечер за вечером он наблюдал за жертвой, выискивая на ее лице мельчайшие подробности сокровений. Умея неподражаемо скрывать свои мысли, Ферранд был ловок в открытии чужих. Впрочем, любовь не скроешь. Как пламя, она обнаруживается по дыму. Проследив направление взглядов Роберта, Феррант моментально догадался, какие чувства тот питает и на кого они нацелены. «Раз так, — сказал он себе, — прежде всего отберем у Роберта то, что ему дороже всего». От Ферранта не укрылось, что Роберт, сумев привлечь внимание прекрасной дамы, не находил храбрости приблизиться к ней. Стеснительность брата играла на руку Ферранту. Владычица могла помыслить, что тут недостаток интереса, а разыгрывать пренебрежение — лучший способ завоевывать. Роберт подготовил Ферранту дорогу. Феррант дал госпоже дозреть в нерешительном поджидании, а потом, улучив подходящую минуту, бросился обольщать. Но мог ли Роберт разрешить Ферранту испытывать любовь, равную его собственной? Разумеется, нет. Феррант видел в любой женщине портрет непостоянства, жрицу обмана, легкомысленную в речах, мешкотную в действиях и резвую в капризах. Воспитанный сумрачными аскетами, которые ему вбивали в голову, что мужчина — огонь, женщина — пакля, приходит дьявол и дует, он привык считать всех дочерей Евы несовершенными животными, ошибками натуры, при уродстве, пыткой для очей, при красоте, расстравой для сердца, для тех, кто их любит, тираншами, для тех, кто недооценивает, врагинями, беспорядочными в требованиях, непреклонными в гневе, в чьих устах очарование, а в очах кандалы. Однако именно это неуважение подталкивало его обольщать. Пуская с губ льстивые речи, в сердце он наслаждался униженностью жертвы. Итак, именно Феррант торопился наложить руку на тело, которого он, Роберт, не отваживался коснуться даже в мечтаниях. Феррант же, ненавистник всего, что для Роберта было предметом преклонения, намеревался теперь отнять у него Лилею, дабы низвести до роли пресной любовницы в безвкусной комедии. Какая мука! И какой огорчительный удел, следуя безумной логике романов, разделять самые гнусные чувства и пестовать, как чадо собственного воображения, самого омерзительного из сюжетных героев. Но одеваться Роберту было некуда. Ферранту надлежало взять Лилею, а иначе зачем автор завязывал интригу, если не для того, чтобы самому ею удушиться? Каким образом и что из событий имело место, Роберту представить не удавалось, потому что никогда не удавалось попробовать захотеть представить. Может быть, Феррант проник глубокой ночью в почивальню Лилеи, вскарабкавшись, конечно, по плющу, крепко вцепляющемуся в камни. О, ночная приманка для любого очарованного сердца, вьющемуся вплоть до подоконника ее алькова. Вот Лилея проявляет знаки оскорбленной добродетельности, да так, что всякий отступил бы перед подобным негодованием, всякий, но только не Феррант, уверенный, что человеческие существа всегда расположены к притворству. Вот Феррант становится на колени и держит речь. Что говорит Феррант? Он говорит своим лживым голосом все то, что Роберт не только хотел бы ей высказать, но даже и высказывал. Хотя она никогда не узнала, от кого поступали эти послания. «Как же сумел бандит, — недоумевал Роберт, — разведать содержание тех писем, которые посланы мною ей? И не только, даже и тех, которые Сен-Савен продиктовал мне в Казале, а я уничтожил, и даже тех, которые пишу я ныне, сидя на корабле. Тем не менее, нет сомнений, это так». И Феррант декламирует с чистосердечным видом фразы, Роберту памятные как нельзя лучше. «Госпожа, в изумительной архитектуре универсума было отражено с самого первого дня миротворения, что я повстречаю вас, и я вас полюблю. Простите исступление отчаявшегося, или лучше скажу, не смущайтесь этим исступлением, поскольку неслыханно, чтобы правители отвечали за гибель своих подданных. Не вы ли притворили в два ламбика мне очи, дабы они дистиллировали жизнь и перегоняли в прозрачную воду. Прошу, не отворачивайте прекрасную голову от меня. Лишенный вашего взора, я слеп, так как вы меня не видите. Без ваших речей я нем, потому что вы не говорите ко мне, и беспамятен, потому что вы меня не вспоминаете». О, если бы любовь превратила меня в бесчувственную руину, в мандрагору, в каменный источник, смывающий слезами любое томление! Теперь владычица его души, конечно, трепетала. В очах ее пылала та любовь, которую она пыталась прежде утаивать. К ней пришла энергичность узника, которому некто взломит решетку сдержанности и вбросит шелковую лестницу случая. Не подлежало сомнению, что атаку следует усилить. Феррант не ограничился тем, что было сочинено и записано Робертом. Он ведал и другие речи, лил речи в ее завороженные уши, чаруя и ее, и самого Роберта, который до этих пор не знал, что знает такие слова. «О, тусклое мое солнце! От вашей сладостной бледности утрачивает алая заря весь пламя-огненный жар. О, сладкие взоры! От вас прошу я только позволить томиться недугом. Не стоит мне утекать в поля или в пущи, дабы от вас отрешиться. Нет пущи подобной на свете, нет дерева подобного в пуще, нет ветви подобной на древе, такого побега на ветви, нет цвета на этом побеге, такого плода этой почки, чтобы в нем мне не виделся милый, единственный, нежный ваш лик». И при ее первом рдении... «О, лилея, когда б вы ведали, я любил вас, не зная ни обличия, ни имени вашего, искал вас и не знал, где вы находитесь, но однажды вы поразили меня, как ангел. О, я знаю, вы гадаете, отчего моя любовь не осталась в незапятнанном молчании, в целомудренной дали, но я умираю, сердце мое, вы же видите сами, дух уже излетает, не позвольте ему улетучиваться в воздух, дайте сохраниться, опочивши на ваших устах». Тон Ферранта был в этих речах до того искренен, что Роберту и самому уж хотелось, чтобы она пала в сладкие сети. Только этим доказалось бы, что она его любит. Поэтому Лилия наклонилась, чтобы поцеловать, и не посмела. И, приникая и отшатываясь, трижды близила уста к желанному дыханию, три раза отстранялась и потом вскричала: «О да, ежели вы меня не прикуете, я не буду свободна и не буду целомудрена, ежели вы не обесчестите меня». И, взявши кисть руки его, она ее поцеловала и возложила на грудь. Потом привлекла его к себе, нежно похищая дыхание уст его. Ферранд склонился на этот сосуд ликования, в котором Роберт захоронил остатки собственного сердца, и два тела слились в единую душу. Роберт уже не знал, кто находится в объятии, поскольку Лилея полагала, что лежит в Робертовом, а он, приближая к ней уста Ферранта, стремился отворотить собственные, поскольку не мог снести, чтобы она дала этот поцелуй. И вот так, в то время как Феррант наносил поцелуи, а она их возвращала, поцелуи уничтожались, и в Роберте укреплялась уверенность, что его обворовали кругом. Но он не мог уберечься от мысли о том, чего не хотел воображать. Он знал, что в природе любви заложена избыточность. Разобидевшись на эту избыточность, забывая, что, отдаваясь Ферранту, она считала его Робертом, и что то был знак для Роберта да нельзя желанный, он ненавидел Лилею и метался по кораблю, завывая: «О, ничтожество! Оскорбил бы я всю породу твою, наименовав тебя женщиной! То, что наделала ты, более достойно фурии, нежели дамы, и даже имя свирепой скотины чересчур лестно для такого исчадия ада. Ты хуже аспида, отравившего Клеопатру, хуже рогатой гадюки, что обманно приваживает пернатых, дабы закласть на алтаре собственного аппетита, хуже амфисбены, двухголового гада, который коснувшегося так опрыскивает отравой, что в течение немногих минут незадачливый умирает, хуже головогрызь, Лиза, который, вооруженный четырьмя ядоносными клыками, портит мясо, когда кусает его, и хуже гиены, когда она кидается с дерев и удушает свою жертву, и хуже дракона, изрыгающего смертное зелье в фонтаны, и Василиска, изничтожающего свою жертву единым взглядом. О, супостатка и Мегера, не знающая ни неба, ни земли, ни веры, и ни женского, и ни мужского рода, урод, порожденный камнем, горою, дубом. Потом он останавливался и снова сознавал, что она отдавалась Ферранту, полагая его Робертом, и что не попрана, а оборонена должна быть от этого наскока. «Осторожнее, любимая моя любовь, сей представляется тебе с моим лицом. Ему известно, что другого, то есть того, кто не является мною, ты не возлюбила бы никогда. Что же я должен теперь делать, если не враждовать собственной персоной, дабы вражда перекинулась на него? Могу ли я оставить тебя во власти обмана, чтобы нежилась в его объятии, полагая, что нежишься в моем? Я, который уже смирился с жизнью в этом узилище, чтобы всецело посвящать и ночи, и дни размышлениям о тебе, могу ли я позволить, чтобы ты, будто околдовывая меня, на самом деле становилась суккубом соблазнительного чародея? О, любовь, любовь, любовь! Разве ты меня еще недостаточно наказала? И разве это не смерть, помимо смерти?»